Говорит радио «Свобода». Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Здравствуйте, Андрей.
Добрый день, Иван.
Весь радиочас нас будут сопровождать новые музыкальные записи. Андрей, какую музыку мы сегодня слушаем?
Мне очень нравится слово «новые», поскольку те музыкальные записи, которые нас будут сегодня сопровождать, были сделаны в 1963 году. Но для большинства наших слушателей, для подавляющего большинства, они, конечно, будут новыми. Это записи музыки питерских, в то время еще ленинградских, джазовых композиторов в исполнении ведущих в то время американских джазовых артистов.
Я хочу начать с извинения. 18 мая в программе «Мифы и репутация», посвященной художнику Вагричу Бахчиняну, я неаккуратно пошутил, сказав, что старинный приятель Бахчиняна, писатель Юрий Милославский, носит явно выдуманное имя и фамилию. Вагрич возразил, а я настаивал, это, говорю, вы в русской литературе никому больше не докажете. Это была шутка. Юрий Георгиевич Милославский – имя настоящее, принадлежит талантливому писателю, автору блестящей книги рассказов «От шума всадников и стрелков» и других книг. Некоторые рассказы Милославского – классика русской литературы. Я не только почитаю его как писателя, но даже знаком с ним персонально. Мне казалось, что все на свете прекрасно знают, что имя подлинное, но невозможно отделаться от ощущения, что писатель с таким природным именем и фамилией нарочно не скрывается под псевдонимом. Я всегда думал, что это часть игры с читателем, расчет на эффект сомнения. Вот и я тоже решил чуть-чуть подыграть. Юрий Георгиевич прочел расшифровку программы и прислал в редакцию письмо. Согласен, шутка была неудачная. Приношу свои извинения Юрию Милославскому и слушателям «Радио Свободы». Продолжаем программу. Андрей, неделя выдалась богатой на события, правда?
Да, это так. И последнюю каплю, последний удар, последнее событие я ухватил, едучи сюда, как раз в студию на машине. Это, может быть, не совсем культурное событие, но мы раздвигаем ведь наши рамки, и уже, несомненно, это связано с культурой. Это то, что вполне возможно появилась надежда, что некоторые из природных заповедников и заказников, которые оказались под угрозой в моей стране из-за проведения в ней Олимпиады, а я говорил и не скрываю своего отношения к спорту, оно намного хуже, чем отношение к природе. И вот теперь появилась надежда, что все-таки хотя бы что-то будет спасено, потому что программа по окружающей среде ООН поддержала позицию Всемирного фонда дикой природы и Greenpeace России, которые заявили ранее о необходимости переноса некоторых объектов на другие места расположения.
Да.
Это радостное для меня событие, и теперь я готов переходить к тому, что называется культурой уже с точки зрения словаря русского языка.
Как вы расположили бы, какую иерархию придали бы культурным событиям последних дней? Что самое ударяющее, самое фраппирующее, что самое важное для вас?
Самое фраппирующее и самое важное, по-моему, это совершенно разные вещи. Самое фраппирующее для меня, например, было то, что очередной раз художник не признает авторство своего произведения, и, в общем, вдруг я понял, что толком-то и нет механизмов доказать его правоту или неправоту. Я помню историю, как в свое время Шагал аутентифицировал свои наброски, которых он делал множество в последние годы жизни, раздаривал направо и налево случайным прохожим, туристам, и потом, когда они подходили с просьбой, ну, кто сообразил, конечно, ну, вот поставить автограф и написать, что да, это я Шагал, он с удовольствием это делал, и многие этим пользовались и подсовывали ему фальшивки. И он писал, да, это написал я Шагал, или не знаю, какая форма там в то время была. Короче говоря, он ставил там свой автограф. Здесь ситуация, повторяю, я не говорю, что это важное событие, но оно просто меня поразило. Здесь ситуация абсолютно наоборот. Один из художников, а именно Илья Глазунов, отказывается от авторства картины, которая выставлена на аукционе Сотби, хотя эксперты и искусствоведы, и, очевидно, чиновники от аукциона утверждают, что автор все-таки он. Для меня ситуация несколько парадоксальная.
И самое интересное, Андрей, что они доказывают это даже не как искусствоведы, но как историки искусства, историки совсем недавнего прошлого. Они утверждают, что всего 30 лет назад это полотно или часть работы Ильи Глазунова, которая сейчас выставлена, она была представлена в Берлине в качестве украшения витрины магазина. То есть это все документировано, вот. Это все совсем недавнее прошлое, и странно автору отказываться от своего произведения.
В любом случае ситуация странная. Я чисто теоретически могу себе представить ситуацию, при которой идет человек, видит, что магазин украшен подлинником Леонардо да Винчи, забирает его домой и рисует нечто похожее, что потом пытается выдать за подлинник Леонардо да Винчи. Но это специально я привожу такой абсурдный пример, чтобы подчеркнуть свою точку зрения. Я хочу сказать другое, что... Как забавно, что вот, ну, действительно забавно, или даже, может быть, смешно, что может быть ситуация, при которой автор может сказать: нет, это сделал не я, хотя, наверное, есть доказательства, что это он, и как с другой стороны ему могут сказать: нет, это сделали вы, хотя никто толком, в общем-то, и не знает. Я не знаю, кто здесь прав, кто нет. Я не знаю, автор Глазунов или нет. Меня поразила сама ситуация.
Да, ситуация совершенно парадоксальная. Ну, художник, так много сделавший, выпустивший такое количество своих работ из-под своей кисти, может быть, может и забыть. Как, знаете, поэты, я уж не говорю о переводчиках, забывают, что та или иная строчка принадлежит именно им.
Да, или может... не им, да? Знаменитая история со стихами Ахматовой. Я бы сейчас назвал, кто приписал себе ее стихи, но просто боюсь, что память меня может подвести, и поэтому не буду называть фамилию, которая у меня вертится на языке, потому что не уверен на 100%. Но есть же факт в нашей советской поэзии, когда один из поэтов опубликовал стихи Ахматовой под своей фамилией. А потом на вопрос, в общем-то, изумленных людей вокруг: ну зачем же ты это, болван, сделал? Он сказал: а я не помнил, что это не мои стихи. Нашел у себя где-то переписанные от руки, смотрю, хорошие. Но я и опубликовал.
Да, как недавно мне прислали потомки одного из эмигрантов, живущие в Америке, прислали целую пачку его стихов, не опубликованных, его рукою записанных. Вот мы, наконец-то, нашли. Если бы вы изыскали бы возможность опубликовать их или, по крайней мере, прочитать по радио. Я открываю, это стихи Ахматовой, переписанные этим эмигрантом целый сборник ахматовских стихов. А не знающие русского языка или плохо его знающие, и уж совсем не знающие русской поэзии потомки, они сочли, что это папа сделал. Вот как гладко писал папа.
Мы сейчас говорим о стихах, мы говорим о картине или, по крайней мере, о живописном произведении. Мы сейчас не говорим или, по крайней мере, не упомянули о набросках, о идеях, о каких-то, как теперь сказали бы, служебных заметках авторов. А ведь любой художник, очевидно, я не художник, не знаю точно, но я в этом уверен, прежде чем написать большую картину, скажем, там, маслом, обычно же делают какие-то наброски к ней. Какие-то эскизы, что-то, что потом тоже может представлять художественную ценность. Вот здесь недавно были обнаружены в Швейцарии 3 рисунка Гои, которые 130 лет назад пропали. По мнению экспертов, это как раз наброски. От этого они не становятся менее ценными, может быть, немножко менее интересными для случайного зрителя, вот вроде меня, кто пришел в музей. Особенно если они потом были каким-то образом, эти замыслы были воплощены в других произведениях. Но вот были же обнаружены, 130 лет прошло, никто не знал. Хозяева не знали, что это Гоя.
Давайте еще немного задержимся на теме изобразительного искусства. Вот из новостей за последние дни. Власти Грозного решили перенести на окраину города с центральной улицы Первомайская мемориальный комплекс жертвам сталинских репрессий. Сейчас рабочие уже демонтируют часть мемориала, памятные таблички и так называемые чурты, которых здесь несколько сотен. Этот шаг властей вызвал недовольство правозащитных и общественных организаций Чеченской Республики, а городские власти утверждают, что на новом месте памятник будет выглядеть лучше. Власть успокаивает горожан и всех тех, кому дорога историческая память народа, заявлениями, что мемориальный комплекс будет перенесен в другое, более удобное и просторное место, обещает туда провести свет, организовать автомобильные стоянки. В планах даже создание музея на территории комплекса. С намерениями грозненской мэрии не согласен чеченский публицист Мурат Нашхоев. Памятник должен оставаться там, где сейчас находится, считает он. Во-первых, мемориал поставили там, где он нужен, говорит Нашхоев в интервью «Радио Свобода». потому что там находилось наше кладбище. Второе, переноска этого мемориала означает, что нас хотят лишить своей национальной памяти. Поэтому я и многие, наверное, есть, которые решительно против переноса памятника, потому что там собраны и вещи из многих сел Чеченской Республики, и даже из Ингушетии. Перенести памятники, мемориалы – это значит заставить нас забыть источник зла. Я так думаю. Конец цитаты. Не забыть источник зла. Вот эта мысль, мне кажется, очень важной, когда я слышу разговоры о сносе памятников коммунистической эпохи. А вот как вы, Андрей, относитесь к чуждым памятникам, так сказать, к сохранению увековечивания? Например, памятники Владимиру Ильичу. Какую судьбу вы им уготовили бы?
Я могу сказать, что я совершенно случайно шел по Лубянке в тот вечер, переходящий в ночь, когда снимали Дзержинского. Я не знал о том, что это будет происходить именно в эту минуту, и, по-моему, никто толком-то, в общем-то, и не знал, потому что это все как-то на моих глазах разворачивалось, как-то это было несколько стихийно. Я до сих пор помню тот вопль: «Не уроните, не уроните его, он же сколько весит, он пробьет все, войдет в метро». Я могу сказать одно, что когда его сняли, вот в эту секунду, ну, наверное, это минус моего характера, наверное, я человек мстительный, не знаю какой, но я испытал ликование, я испытал чувство какого-то освобождения. Я понимаю, что никому на самом деле не мешала железяка, что ликование и освобождение, конечно, испытывают по другим поводам, но, честно говоря, я до сих пор помню эту секунду, как он оторвался от пьедестала. Так что я не могу ответить на ваш вопрос, во-первых, потому что я пристрастен, а во-вторых, честно говоря, у меня нет ответа на этот вопрос. Я за то, чтобы сохранялась историческая память, но я решительно против того, чтобы с каждым наступающим годом население земного шара все больше и больше жило внутри музея, мемориала, кладбища, некрополя и так далее и тому подобное. Я не знаю, где здесь золотая середина. Я не знаю, где здесь выход. Как это можно совместить, не знаю. Ничего не могу сказать. Я несколько раз в Москве ловил себя на том, что, приходя в те места, которые ну, совсем недавно, 3, 4, 5, 6 лет назад, были полностью перестроены к ужасу искусствоведов и историков, и хранителей старины. И я понимаю всю их правоту, но одновременно с этим я туда прихожу, и я могу там с детьми, с дочерьми пройти и вечером, и ночью, и там светло, удобно. А еще 10 лет назад там была полная историческая достоверность, мрачно, грязно, наблевано, прошу прощения, и так далее. Наверняка есть середина, но мы пока найти ее не можем. И вот поэтому, наверное, это двойственность и моего отношения к этой проблеме.
Интересная точка зрения у вас, хотя и вы не отвечаете на мой вопрос. Я не знаю, могу ли я сам на свой вопрос ответить, но то, что для меня несомненно, это то, что при всей моей глубокой, последовательной и осознанной ненависти к фигуре Владимира Ильича, я за то, чтобы его памятники оставались. По одной простой причине, никакого отношения к искусству это не имеет, к художеству и так далее. Это имеет отношение только к социальной и психологической памяти. Или так, к социальной памяти и формированию психики, формированию характера следующего подрастающего поколения. Потому что если не будет памятника Ленину, Дзержинскому и прочим, непонятно, кто устроил все то, что происходило с моей родиной на протяжении 70 лет. Кто виноват в том, что произошло то, а не другое? Да, конечно, не только они сами хороши, мы все, но то, что эти люди заправляли этим кровавым кошмаром на протяжении стольких десятилетий, надо знать, кто эти люди. Надо знать, Иван, надо Иван, знать, в кого ткнуть.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Давайте все-таки напомним слушателям, какую музыку мы слушаем сегодня. Она ведь тоже по-своему связана с коммунистическим наследием.
Сегодня мы слушаем очень интересную музыку, которая уходит корнями в 60-е годы, в начало 60-х, в печальное время в нашей стране, когда никакого доступа к западной музыке у нас не было. И никакой надежды на то, что каким-то образом у нас будут развиваться буржуазные жанры музыки, не было тоже. В начале 60-х годов к нам приехал оркестр Бенни Гудмана. Он выступал в Москве и в Питере. Уезжая, музыканты тайком вывозили, не знаю, как правильно сказать, подаренные им, тайком врученные им, тайком положенные в их кейсы ноты некоторых питерских, ленинградских джазовых композиторов, музыкантов, аранжировщиков. Когда они вернулись в Америку, они записали некоторые из этих пьес. Эти пьесы мы сейчас и слушаем. И вот как раз в связи с этой самой музыкой я и хотел коснуться хотя бы коротко того, что на нашем сайте, на сайте «Свободы» по адресу www.svobodanews.ru на прошлой неделе появилась книга Джина Сосина под названием «Искры свободы». Это книжка, написанная ветераном радио «Свобода». Джин Сосин родился и вырос в Нью-Йорке, и в 52-м году, и за год до открытия радио «Свобода», которое тогда называлось, напомню, «Радио освобождения», он поступил на работу, он организовывал работу Нью-Йоркского бюро, он затем возглавлял его, и в результате за 33 года своей ветеранской работы в нашей организации он дорос до заместителя директора «Радио Свобода». И вот 10 лет назад на английском языке он выпустил воспоминания под названием «Sparks of Liberty», в переводе «Искры свободы». Этот перевод сейчас помещен, русский текст помещен на нашем сайте. Я приглашаю всех наших слушателей и читателей нашего сайта познакомиться с этой книжкой, просто потому, во-первых, что это самая первая история русской службы «Радио Свобода». О «Свободе» написано довольно много книг и на английском, и на немецком языке, и, вероятно, даже на других языках, я просто не в курсе, но это истории организации в целом. Это история и «Радио Свободная Европа», и работы других языковых служб, и история просто в целом самой организации, а Джин Сосин прицельно написал о нашей, о русской службе, особенно о ее ранних годах, о 50-х, 60-х и 70-х. Джин Сосин закончил работать на нашей станции в 85-м году. Сейчас он жив и здоров, и интересуется всем тем, что у нас происходит. Я перечислю только названия тех глав, из которых составлена эта книга: «Моя дорога на радио «Свобода», «Концепция и рождение радио», «Мы в эфире», «Искры начинают возгораться», «Обмен идеями между Востоком и Западом», «Хрущев выпускает антисталинского джинна», «От освобождения к свободе», то есть о смысле переименования нашей станции из «Освобождения в свободу», программы и конференции 60-х годов, мюнхенские годы, радио «Свобода», покровы сброшены. Это о том, что до 71-го года нас финансировало Центральное разведывательное управление США, а с тех пор финансирует напрямую Конгресс. Впрочем, Конгресс финансировал и при ЦРУ, но только это делалось, так сказать, дискретно, и нужно было использовать эту организацию для того, чтобы оплачивать работу станции. А покровы сброшены, это означает, что больше секрет Полишинеля не являлся секретом, и деньги поступали напрямую от американского правительства, которое считало нужным поддерживать нашу частную организацию.
Иван, скажите, пожалуйста, когда вы впервые услышали словосочетание «Радио Свобода»?
Я услышал довольно рано, мне было лет 7. Мой папа на даче под Ленинградом тогдашним слушал это, но я не заинтересовался. Хотя словосочетание «Радио Свобода» все время мелькало в газетах. Как вы упомянули, Андрей, о своей юности вы были политизированным подростком и отроком, и читали газеты. Я точно так же с 7-летнего возраста читал все от «Известий» до еженедельника «За рубежом». «Радио Свобода» было мне очень хорошо известное сочетание. Потом появлялись всякие НТС, появлялись другие страшные, зловещие аббревиатуры, и чем они были более страшными под перьями журналистов, тем интереснее мне было про них знать. Впервые я услышал «Радио Свобода» сам, наверное, в году в
70-м, 71-м, ничего из этого не помню, было очень интересно. Я почувствовал такой резкий антисоветский дух, который был ощутим вот на этих волнах, и это мне очень понравилось. А вы?
О, какая советская фраза. Резкий антисоветский дух.
Да, радио было безусловно антисоветским, хотя сейчас, изучая его историю, видишь, что антисоветчину, вот в прямом смысле слова, и из наших радиопрограмм очень сильно гнали. Нам не давали, не позволяли быть антисоветскими. Только в самые первые годы, когда мы говорили «большевистский режим», «люди, захватившие власть», «тираны, которые правят нашей страной» и так далее. Потом очень быстро этот дух был выветрен, и, кстати, в этом причина смены заглавия с «освобождения на свободу». Мы никого, извините, что говорю «мы», американская дипломатия никого не собиралась освобождать. Она передачами «Радио Свобода» давала пример свободы мнения, свободы выбора для наших слушателей. Вот в этом смысл нового заглавия. А вы, Андрей, когда услышали «Свободу» впервые?
Я не помню, когда я ее услышал, я имею в виду словосочетание, но я помню, когда обратил внимание. Для меня это очередной пример идиотизма советской пропаганды. В одной из газет, повторяю, я был политизирован не только подростком, но, к сожалению, хотя, может быть, и к счастью, ребенком, в одной из газет была опубликована какая-то фантастическая история о том, как какой-то наш то ли металлург, то ли пастух, нет, вряд ли пастух, это, по-моему, было в городе, то ли металлург, то ли кто-то, может быть, еще водитель, шофер, водитель троллейбуса, механик, вдруг ни с того ни с сего получил с Запада письмо. Он открыл это письмо, а там лежала бумажка, где ему показывали или рассказывали, или давали знать те частоты, на которых вещает антисоветское радио «Свобода». И он, я помню эту статью, на самом деле, странно, что я ее запомнил, заметку. Он, как верный советский коммунист, пошел и сдал эту записку вместе с конвертом куда надо. И я помню, как у меня в этот момент, когда я это читал, мелькнула мысль. Ну, хоть частоты он переписал себе на другую бумажку, на всякий случай послушать. Вот так у меня родился интерес к тому, что такое словосочетание «Радио Свобода». Тем более, что я к тому времени уже знал прекрасно, что такое русская служба BBC, потому что очень любил слушать там музыкальные передачи.
Ленинградский джаз 60-х годов в обработке американских музыкантов завершает первую половину нашей программы. 2 минуты на краткий выпуск новостей, и на «Волнах свободы» мы продолжим «Поверх барьеров».
«Грани времени» – публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Свидетельствует ли готовность Кремля отменить поправки в закон о печати о либерализме его нынешних обитателей? Об этом беседуем с главным редактором газеты «Новое русское слово», бывшим министром печати России Сергеем Грызуновым.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
«Радио Свобода». Новости.
В Москве 21.30. Коротко об основных новостях к этому часу. В Абакане, Хакасия, скончался второй воспитанник детского сада «Елочка», где предположительно произошла вспышка менингококковой инфекции. Всего госпитализировано более 20 детей. По информации местных властей, их состояние опасений не вызывает. Эксперты пытаются установить причины распространения инфекции. Еще один обвиняемый по делу об убийстве журналистки Анны Политковской, Шамиль Бураев, освобожден из-под стражи под подписку о невыезде. Основанием для изменения меры пресечения названо в частности то, что Бураев не привлекался ранее к уголовной ответственности и пообещал содействовать следствию. В Чечне к 8 годам лишения свободы приговорен один из лидеров боевиков Адам Сулейманов. Он воевал на стороне боевиков с 2000 по 2006 годы на территории Шалинского района. Генеральный секретарь НАТО Яап де Хопсхефер призвал Россию вывести из Абхазии 400 военнослужащих железнодорожных войск. По словам Схефера, их ввод – явное нарушение территориальной целостности Грузии. Производство продовольствия в мире необходимо увеличить к 2030 году в 1,5 раза, чтобы обеспечить население планеты, заявил генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун. Он выступил в Риме на международной конференции, посвященной проблемам продовольственной безопасности. В американских штатах Монтана и Южная Дакота проходят первичные выборы кандидатов в президенты США от Демократической партии, последние в ходе нынешней предвыборной кампании. Президент Ирана Махмуд Ахмадинеджад заявил, что Израиль обречен на исчезновение, вне зависимости от того, будет ли этого добиваться Иран. Это были краткие новости на волнах свободы.
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров с Иваном Толстым.
Разговор о новом, о прошедшем, о любимом. Мой собеседник в московской студии Андрей Гаврилов. О культуре на два голоса. Продолжаем программу. Андрей, напомните нам, пожалуйста, какая музыка сегодня сопровождает нашу программу.
В начале 60-х годов к нам приехал оркестр Бенни Гудмана. Он выступал в Москве и в Питере. Уезжая, музыканты тайком вывозили ноты некоторых питерских, ленинградских джазовых композиторов, музыкантов, аранжировщиков. Когда они вернулись в Америку, они записали некоторые из этих пьес. Эти пьесы мы сейчас и слушаем.
Проходит ежегодный международный литературный фестиваль. Это один из самых престижных в Европе фестивалей такого рода. В этом году среди участников американец Пол Остер, канадка Маргарет Этвуд, чех Людвиг Вацулик и другие писатели. Главная тема фестиваля – 68-й год. Русскую поэзию представляют Наталья Горбаневская, Елена Шварц и Игорь Померанцев, сотрудник «Радио Свобода», многолетний ведущий программы «Поверх барьеров», мой коллега, который любезно согласился прийти к нам в студию и рассказать о том, что, собственно говоря, это за действо, почему это один из самых престижных фестивалей.
Это традиционный фестиваль, он уже проходит 14 раз, то есть 14 кряду, 14-й год. И просто устроитель этого фестиваля, американец с большим опытом, его зовут Майкл Марч, он такая пражская достопримечательность. Он такой гений, способный собрать звезд и как-то выстроить, вырулить все эти созвездия, и все это звучит, все это привлекательно, интригующе, драматично. Хотя и не всегда удачно, просто потому что, мне кажется, что подобные фестивали, честно говоря, они немножко бессмысленны. Бессмысленны, потому что в идеале читатель должен встречаться с писателем в кресле или на диване. Ну, конечно, не с самим писателем, а с книгой писателя. В то же время эта бессмыслица все равно приятная. Такая концентрация каких-то светлых, умных лиц, которые редко где встретишь, не только в Праге, но и там в Москве, и в Лондоне. Я бы даже так сказал, что вот физиономический ландшафт фестиваля, вот это, по-моему, обаятельно.
Ну, а как проходит, собственно говоря, знакомство, например, я не знаю, с вашим творчеством? Вот что вы для этого делаете? Вы читаете что-то, вы участвуете в круглых столах. Подсаживаетесь ли вы на диван к читателям?
Я или к читательницам. Вообще-то это проблема для поэта. И большинство поэтов не понимают, что когда они выходят на сцену, они уже артисты, а не поэты. И они бубнят свои стихи. Желательно, конечно, кричать кикиморой, как это делал Дмитрий Александрович Пригов, или стоять на голове. Увы, я не могу кричать кикиморой, и я не могу стоять на голове, но у меня есть всякие свои маленькие придумки. Например, я буду читать стихи под аккомпанемент радиокомпозиции авангардистской группы австрийской «Тунгуска». Композиция называется «Радио на радио». И поскольку мои стихи о радио, там должен возникнуть, я полагаю, какой-то вот такой акустический театральный эффект. Значит, все-таки я пытаюсь быть скорее артистом, а не поэтом. Кроме того, я буду принимать участие в дискуссии «Россия, 1968 год».
Весь фестиваль так или иначе крутится вокруг этой даты. 40 лет с 1968 года мы в этом году отмечаем. По всей Европе и 68-й год во всей Европе. Скажите, вообще этот год, 68-й, для вас несет в себе отрицательный или положительный заряд? И что он изменил, если изменил, ну, например, в культуре?
Вы знаете, я все-таки начну с короткого пересказа и выскажу свое мнение о событии, которое произошло в воскресенье вечером. Обсуждалась тема 68-й год, Америка. И принимали участие несколько писателей, канадка Маргарет Этвуд, но она как раз выступала скорее как частное лицо. Это как раз меня тронуло. Она говорила, что для нее это был год смерти отца и написания романа. А вот там принимали участие два американских джентльмена, изумительные лепки лица. Красавцы просто. Пол Остер, кстати, замечательный по-своему писатель таких кафкианских легких детективов. Был знаменитый поэт Майкл Маклюр, он в Америке очень знаменит, это одна из звезд поэзии битников, тоже изумительно красивые лица. Ландшафт не подкачал, но все, что они говорили, меня просто потрясло. Я не ожидал такого геополитического эгоцентризма, такой сосредоточенности исключительно на себе, на событиях в Америке. Речь шла о войне во Вьетнаме. Ни разу не было упомянуто слово «коммунизм», ни разу не было упомянуто слово «Северный Вьетнам», «Вьетконг», «Китай», «Советский Союз». Слушая их, у тебя могло возникнуть ощущение, что американцы там исключительно воевали с мирными деревенскими жителями, причем зверскими всякими методами. Не возникало цельной картины. Это ведь все-таки была агрессия, как говорят англичане, by proxy, да? Через доверенных лиц. Китай, Советский Союз и Северный Вьетнам осуществляли агрессию в Южном Вьетнаме. Тысячи и тысячи северо-вьетнамских солдат, переодевшись в деревенские одежды, переходили на сторону Вьетконга. Это была бойня настоящая, это был военный эксперимент, это был случай военной агрессии со стороны Советского Блока. Об этом аспекте вообще речь не шла в разговоре американцев. Парадоксально, в аудитории сидели чехи. Молодые и не очень молодые, и как раз демократически настроенная общественность Чехословакии в 68-м году, она как раз сопротивлялась и бросила вызов коммунизму. Это именно то, с чем боролись американские солдаты в Северном Вьетнаме. Никто слова об этом не сказал. Как-то так слегка сквозь зубы чешский участник разговора сказал, ну, у нас были разные задачи. Да не просто разные. Вот эта самая демократическая, либеральная общественность Чехословакии, как раз она была заодно с президентами Никсоном и Джонсоном, а не с этими леволиберальными джентльменами.
Спасибо за этот комментарий, этот рассказ о вашем впечатлении. И все-таки я хотел бы вернуться к своему вопросу. Для вас 68-й год какой заряд в результате несет, если, так сказать, опрокидывать это на культуру?
Мне было 20 лет, и для меня 68-й год – это, конечно, прежде всего оккупация Чехословакии. И это произошло летом, в августе я работал воспитателем в лагере, и когда я об этом услышал через громкоговоритель, ну, я понял, это очень плохой прогноз на всю оставшуюся жизнь, и для меня, и для детей, которых я воспитывал. Это драматическое было время, так что как раз события в Париже меня волновали меньше, чем в Праге, и даже меньше, чем в Пекине, потому что тогда происходила культурная революция в Пекине, об этом много писали, и воплощением этой культурной революции были сломанные пальцы выдающегося пианиста Лю Шикуна. Вот это для меня было главным. А события в Париже, ну что ж, сейчас, постфактум, я нахожу один положительный аспект этих революционных событий в Париже – это феминистический, прежде всего. Благодаря этим событиям женщины обрели другой статус во Франции и в Западной Европе. Появились, к тому же, таблетки противозачаточные, и это радикально изменило отношения между мужчинами и женщинами, и от этого выиграли и мужчины, и женщины. Я говорю о том, что было снято вот это табу девственности. Вот это, я считаю, положительный аспект. А что касается всех прочих, Я вижу себя на улицах Парижа в 68-м году среди демонстрантов, но это другие демонстранты, это вот те самые 500 000 парижан и французов, которые вышли, чтобы поддержать президента де Голля. Я с филистерами, я с буржуа, я со средним классом.
Игорь, то, что вы рассказали о вашем выступлении, которое будет, как я понимаю, в среду, да?
Да.
4-го числа.
4-го в среду, да.
4-го в среду где?
Театр Минор, Прага, улица Водичкова.
Там вы такой представите эскапирующий взгляд на культуру. Вы себя, так сказать, таким эскапистом выставите радио, на радио, значит, какие-то звуки, да, и так далее. К 68-му году все это отношение иметь не будет.
Но я буду участвовать в дискуссии потом. Россия, 68-й год. Так что я выскажу, думаю, примерно вот то, что я сейчас высказал вам и нашим слушателям.
Что интересное на фестивале ждет посетителя? Что бы вот вы... если бы не участвовали, на какую секцию, на какую панель предпочли бы пойти?
Мне кажется, что дискуссии интереснее механического чтения стихов. Потому что, вы знаете, воспринимать стихи на слух, да еще в переводе, там еще будет синхронный перевод на чешский, на английский, а если это английские стихи, перевод на чешский синхронный, все это немножко сложно. Все-таки поэзия, она немножко как джаз. Она обращается непосредственно к тебе. Вот здесь она рождается. И вот эти переводческие барьеры, они очень серьезные. Преодолеть их трудно. Но когда писатели говорят вслух о каких-то наболевших темах, наболевших вопросах, чем все-таки хороши писатели? Тем, что язык политики, язык журналистики – это всегда упрощение любой ситуации. Это всегда редукция ситуации. Писатели обязаны находить человеческие слова, когда говорят о политике, об общественных движениях. Это их призвание. А иначе за что же мы их любим?
Смысл таких встреч, таких фестивалей?
Приятное времяпрепровождение. Там замечательный буфет. Вчера партия. Вечер, ужин давало канадское посольство, послезавтра мексиканское посольство. У меня большие виды.
Бон аппетит.
Мерси.
О Пражском литературном фестивале рассказывал его участник Игорь Померанцев.
«Поверх барьеров» с Иваном Толстым.
Мой собеседник Андрей Гаврилов. Продолжаем программу. Андрей, а ваши впечатления о 68-м году какие? Простите, такой следовательский вопрос. А где вы были в 68-м году? И что делали? И что понимали об этом мире и об этой жизни?
Для меня 68-й год, наверное, это прежде всего Чехословакия. Что бы ни происходило другое, что бы ни запечатлелось в памяти... А учитывая, например, мою любовь к музыке, то весь музыкальный американский протест против войны во Вьетнаме, конечно, был на слуху тогда и, конечно, на слуху сейчас. И, тем не менее, самое сильное впечатление, разумеется, это август 68-го года. Я помню утро этого дня, меня разбудила мама, я тогда, это август, соответственно, не учебы, ничего, я только что закончил школу. И она сказала: «Беги, купи газету, мы ввели войска». Куда ввели войска, не нужно было пояснять, потому что разговор об этом вообще в окружении и в семье, в частности, шли уже, наверное, недели две. У нас были знакомые чехи, которые в итоге оказались на разных сторонах этих баррикад, но все говорили последние две недели перед введением войск о том, возможно это или нет. И я, как сейчас помню, я побежал на вокзал, мы жили около Савеловского вокзала, я встал в очередь, потому что единственная газета, которая об этом в итоге сообщила, успела сообщить, это была газета «Правда», все остальные газеты не успели поместить эту новость, на «Правду» мы подписаны не были, и я стоял в очереди, и я до сих пор помню разговоры в очереди, когда я прибежал, такой несколько нечесанный, немытый, то ли потому, что у меня был вид такой самый молодой, то ли, я не знаю, почему ко мне обернулся какой-то мужик и сказал: что, война началась? Я это помню очень хорошо. Но я помню, конечно, не только по этой реакции населения, но и по тому, какой ужас я испытал, несмотря на Хотя нет, в общем, не очень молодые, конечно, годы, но тем не менее относительно молодые подростковые годы, потому что я был абсолютно уверен с высоты своей юношеской романтики, что этот вариант невозможен, что все те страхи и опасения, которыми с нами делились наши чешские друзья, ну, это они просто преувеличивают, ну, как же такое можно, но это не может быть, потому что не может быть никогда. Для меня это был, конечно, урок на всю жизнь, что все, что может быть, все, конечно, быть может. Ну, я могу очень долго об этом говорить, потому что так получилось, что чешские события, чешские новости, чешские известия проходили через нашу семью довольно плотно в то время. Но я думаю, сейчас разговор не об этом. Мы еще об этом, наверное, сможем поговорить ближе к августу или в августе. Но ощущение вот этого ужаса, на самом деле, я помню до сих пор. Самое смешное, что второй раз я его испытал, может быть, по менее страшному, может быть, поводу, когда Ярузельский ввел военное положение, и хотя я на стороне тех, кто считает, что он это сделал для того, чтобы не повторить у себя дома Чехословакию, у себя дома в Польше, не повторить эти жуткие события, я на стороне этих людей. Я до сих пор помню, что в эту минуту, я уже, конечно, был постарше, больше понимал, я уже даже работал, так что у меня был доступ к информации какой-то, что в эту минуту я испытал примерно такой же ужас и ощущение чудовищного стыда за ту страну, в которой я живу. Потому что понятно было, что, в общем, не будь этого монстра, который стоял у Ярузельского за спиной, ну, наверное, он бы так не поступил. Хотя, конечно, история и не терпит сослагательного наклонения.
Как это ни странно, хотя в 68-м году, в августе, 21-го числа, мне было всего лишь 10 лет, но этот день я великолепно помню. И, может быть, потому что такой, знаете, экзотический и яркий антураж был всего этого. Папа взял меня в Коктебель, в Дом творчества писателей, и когда мы вышли на набережную, все говорили только о том, что по горизонту на Черном море слева направо, потому что мы смотрели как бы по глобусу сверху вниз, слева направо проходили корабли. Они шли куда-то в Румынию, по-видимому, в Констанцу, в румынский порт. И я даже наивно залез на парапет Коктебельский на берегу моря. Я думал, что с парапета будет больше видны части корабля. Этого не случилось, но эти корабли в полутумане совершенно четко черненькие проходили. Все вокруг только и говорили о том, что случилось. И Евтушенко, бывший в ту минуту на набережной, и Белла Ахмадулина, и всякие другие мне тогда неизвестные писатели. Я очень хорошо это помню и по молчанию, поведению моего папы, я понимал тогда, что что-то крайне-крайне серьезное происходит. И как все, что ты пережил в своем детстве, в своей юности, как все, что случилось с тобой или вокруг тебя, это потом всю жизнь преследует тебя. Эта тема становится неизживаемой. Она вечно новая, вечно жива. Ты как бы накручиваешь потом, как на какую-то сердцевину магнита, вокруг какие-то всякие информационные вот опилки, ссор и всякие серьезные вещи притягиваются к этому.
Иван, я прошу прощения. Да. А что касается других событий в мире в 68-м году, мимо меня абсолютно прошли парижские события, то есть не затронули как-то внутренне, не затронули эмоционально. Зато я запомнил фразу, которая была в одной из советских газет. Я в молодости был достаточно политизирован в том плане, что очень много читал советских газет. Хотя я не знаю совета профессора Преображенского, до обеда их не читал. Но неважно. Короче говоря, в одной из газет было написано буквально следующее. В знак протеста против своего бедственного положения французские студенты переворачивали свои машины и поджигали их. Я не знаю, что здесь на совести редактора газеты, что на совести корреспондента, но я помню, что одной этой фразой, ну, я могу говорить только о своей компании, да, в нашей компании была абсолютно убита всякая симпатия, всякое сочувствие по отношению к французским студентам. Это не значит, что они были плохими, это значит, пропаганда велась вот таким образом.
Thank you.
Андрей, ваша персональная рубрика, где, я надеюсь, вы расскажете не только о самой музыке, но и об истории ее выхода на компакт-диске, который называется «The Liberty of Jazz».
Или в переводе «Свобода джаза». Не очень оригинальное название, учитывая, что в основу этого компакт-диска положены джазовые записи с радио «Свобода». Рассказывать здесь можно довольно долго, времени у нас не очень много, я постараюсь никого не утомить, потому что все-таки главное, конечно, музыка. Когда мы с Иваном только познакомились, Иван мне рассказал о том, что вот была такая страница в истории «Радио Свобода», когда по ее инициативе группа американских музыкантов, только что к тому времени, 62-63 год, вернувшись из Советского Союза, записала в студии «Радио Свобода» ту советскую, ленинградскую джазовую музыку, которую они привезли в виде нот после своих гастролей. И что на «Радио Свобода» была издана пластинка не для продажи, а просто для подарков, как сувенир. Я даже не знаю, честно говоря, до сих пор, для кого она была издана, но что такой вот артефакт, музыкальный артефакт существует. Поскольку я давно уже занимался, ну, не как профессионал, конечно, как любитель, но, тем не менее, истории советского джаза, я точно знал, что такой записи не было и пластинки не было, о чем Ивану радостно сообщил. Однако, выйдя потом на улицу, я все-таки набрал номер телефона двух знатоков советского джаза, Алексея Баташова и главного, очевидно, дискографа советского джаза Владимира Корнеева, спросить, было ли что-нибудь подобное. Нет, уверенно сказали они, такой пластинки никогда не было. Но какой-то червь сомнения у меня был, и я полез в интернет. И, к своему изумлению, на каком-то сайте людей, которые обмениваются джазовыми записями, я нашел упоминание об этом, как теперь сказали бы, проекте. Я позвонил Ивану, моему сегодняшнему собеседнику, признался в том, что я был абсолютно неправ в своем недоверии, и попросил его, если можно, посмотреть, сохранилась ли эта запись, благо прошло бог знает сколько лет. К нашему, по-моему, обоюдному изумлению выяснилось, что а. сохранилась запись, и б. сохранились варианты этих пьес, которые музыканты играли, и из которых потом и было отобрано то, что вошло в пластинку. Что же играли музыканты? Музыканты сыграли пьесы Аркадия Островского, Андрея Эшпая, Геннадия Гольштейна. Кстати, пьесы Островского и Эшпая также в аранжировке Гольштейна. Потом все эти аранжировки были переработаны Эллом Коном, знаменитым американским джазовым музыкантом и аранжировщиком, но очень бережно переработаны. Идея аранжировок Гольштейна осталась, сохранилась, и нельзя сказать, что это был сделан другой вариант. Вот эти несколько пьес, американский октет в составе Ника Бриньола, баритон-саксофон, Боба Брукмайера, тромбон, Джона Банча, фортепиано, Билла Кроу, бас, Уолтера Перкинса, ударные, и, наконец, супертройка Арт Фармер, труба и флюгельгорн, Зуд Симс, тенор-саксофон, Фил Вудс, альт-саксофон. Вот именно эти пьесы этот октет и записал на пластинку «Радио Свободы», и именно эти пьесы с их неопубликованными вариантами и вошли на компакт-диск «Свобода джаза». Мы слушали фрагменты из «Мадригала номер один» Геннадия Гольштейна, а сейчас послушаем пьесу «Мадригал Нью-Йорк», тоже Геннадия Гольштейна, замечательного ленинградского питерского музыканта, который и до сих пор работает со своим новым коллективом «Саксофоны Санкт-Петербурга» и постоянно радует слушателей многочисленных концертов и фестивалей.
волнах Радио Свобода вы слушали выпуск «Поверх барьеров». Моим собеседником в московской студии был Андрей Гаврилов. Мы будем рады любым откликам наших слушателей. Какие проблемы, направления, тренды в современной культуре вы посоветуете обсудить? Какие незаслуженно забытые имена вспомнить? Пишите нам по электронной почте свобода@radio.ru. Всего хорошего.
До свидания.
What the Iranian regime must understand. Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости. Мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 1:00 ночи и в 3:00 дня, а также в любое время в интернете по адресу свободанews.ру.
Что значит быть россиянином?
Я горда тем, что я россиянка. В это слово вложено, можно сказать, все. Хотелось бы, чтобы у молодежи была такая гордость.
Быть россиянином, чтить это имя, Конституцию поддерживать.
Быть россиянином означает верить в ее будущее.
Россия – это все для меня. У нас такие перемены в России. Разве этим нельзя гордиться?
Я лучше жил в Советском Союзе. А в России плохо. Никому не нужный человек.
Сейчас вроде немножко стыдно считаться патриотом. Я патриот. Я не стесняюсь этого.
Для меня, прежде всего, это русская большая река Волга, Костромской выговор, патриотов очень большое количество в России, героев, культура российская, история огромная. Это, в конце концов, большая человеческая жизнь.
В эфире «Нет границ». Слушайте Радио Свобода.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до 1:00 ночи. В Москве на средних волнах 1044, мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт «Свободы».